Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. С его помощью мы, как всегда, по субботам постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. А на следующей неделе, хотя она вся посвящена великопостным размышлениям и великопостным переживаниям, будет все-таки два календарных повода, которые, мне кажется, не выбиваются из этого общего настроения. Я имею в виду 8 марта – память о бретении мощей блаженной Матроны Московской и 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Почему для нас так важны два этих дня, две эти памяти?
Ну, человек всегда рад, когда встретил близкого, родного человека, которого ты любишь, которого ты долго ждал. А причем это радость, уже ты даже еще с человеком не успел обменяться словами, а видишь его лишь силуэт вдалеке, в толпе, и, может, человек смотрит в другую сторону, а даже не к тебе идет, а у тебя уже сердце трепещет. Вот точно так же и для нас некоторая возможность встретиться с человеком, которого мы давно не видели, который был с нами, но уже ушел из этого мира, а тем не менее душой он к нам прислушивается и в нашей молитве к Богу участвует, речь, конечно, о святых людях, и своим телом Господь говорит, тоже можешь людей укреплять. Что бы мы ни говорили о том, насколько важна душа и приоритет интересов души над интересами тела, надо помнить, что человек состоит в нормальном своем состоянии из тела и из души. И смерть физическая, то есть временное разлучение души и тела от момента, собственно, физической смерти до страшного суда, это зло, это то, что пришел Господь победить своим божественным воскресением. Поэтому христианин, в отличие от различных эзотерических культов, он не брезгует телом. И для него тело, особенно святого человека, это, конечно, храм души, причем храм души, который был достоин, который был достоин вместить душу праведника. То, что в этом году у нас выпало на начало поста, вот такие радостные праздники, воспоминания о бретении мощей и святого, который стоит на границе Ветхого и Нового Завета, и святой, которая вот только недавно еще жила и со многими еще вот нашими близкими старшего поколения, в одно время, можно сказать, старшим современником их была. Вот тоже мы смотрим на блаженную Матрону, на Иоанна Предтечу. И, конечно, это те святые, которых мы знаем больше об одном, потому что Священное Писание сохранило, а другой, потому что совсем недавно жила. И вот некоторое понимание их жизни и понимание, с чего можно взять пример, оно, конечно, и заслуживает того, что Церковь эти дни окружила таким, можно сказать, повышенным почитанием. Тем не менее, надо помнить, Великим постом, в будние дни Великого поста, память святых отходит на второй план. То есть мы настолько сосредотачиваемся на вещах великопостных, на нашем покаянном стремлении ко Христу, что даже память святых чуть-чуть в стороне. Поэтому здесь нам главное выдержать некоторый баланс. Если ты берешь и собрался, например, пойти и в честь праздника постоять у мощей блаженной Матроны в очереди, и на это время находишь, но не находишь время на то, чтобы помолиться за великим покаянным каноном, в один хотя бы из дней Великого поста, значит, ты приоритеты поставил неправильно. Блаженная Матрона эти приоритеты вот так не оценит. Она сама тебе скажет, дружище, конечно, надо сначала идти ко Христу, потом ко мне. Если ты решишь, что да, я постою в очереди к мощам, ну и поэтому, ладно, уж там готовиться, причащаться, как-то это мне не до этого, то тоже ты все собьешь. То, что, конечно, нам вот эти два круга церковных с переходящими праздниками, которые не зависят от даты, а зависят от Пасхи, и круг, где каждая календарная дата выпадает, то, что они постоянно каждый год соединяются по-разному, это тоже нам некоторое подспорье. В этом году Господь решил, чтобы мы не успели, там, осмыслив свои грехи в самом начале Великого Поста, так приуныть, а сразу нас подбодрить такими радостными праздниками. А с другой стороны, чтобы мы не успели там чересчур уже начать раньше времени торжествовать, их чуть-чуть притушил вот этими покаянными великопостными песнопениями. Как мы помним, вот если даже ты открываешь хорошую книгу или смотришь хороший фильм, очень часто у тебя остается такой вот смесь радости и скорби. Тебе, вот как в Евангелии сказано, плач с плачущими и радоваться с радующимися. Вот точно так же и ощущение от вот соединения этих праздников с великопостными суровыми днями.
Ну, что касается мощей Блаженной Матроны Московской, тут, я думаю, что далеко не все наши радиослушатели, теоретически согласившись с вами, согласятся практически, потому что для многих это такой очень важный в их духовной жизни человек. И они ведь далеко не все стоят в этой очереди, о которой вы упомянули, только для того, чтобы чего-нибудь для себя попросить. Для многих прикосновение к этой святой очень важно, как точка опоры, что ли. Именно потому, что она такая близкая. Потому что это не в XIX веке, это не когда-то, это вот буквально конец 90-х годов, это рубеж веков, рубеж тысячелетий. Обретение мощей состоялось в 1998 году, то есть совсем-совсем недавно. И поэтому, мне кажется, к ней и идут люди, потому что вот это ощущение, что вот оно на расстоянии вытянутой руки, вот она святость.
Ну, на самом деле, тут тоже все промыслительно, потому что 8 марта – выходной день, и день госвыходной день, когда вот люди, далекие от религиозных переживаний, пытаются заполнить какую-то пустоту своей духовной жизни искусственными вот праздниками, и тоже поэтому, надо как-то особо женщин поздравлять. Поэтому если человек вместо того, чтобы оттанцовывать в начале поста на корпоративе в честь 8 марта, пойдет стоять к мощам Блаженной Матроны, это будет, существенный шаг в духовном развитии, это тоже некоторая милость Божия, и, по крайней мере, москвичам в этом плане повезло. Тем не менее, недаром, тоже, мне кажется, промыслительно, что обретение мощей Блаженной Матроны и обретение главы 1 и 2 Иоанна Предтечи празднуется подряд. Потому что вспоминаем историю вот этого обретения Иоанна Предтечи главы и видим, что у мощей постоянно пребывал человек, их хранитель, человек, который зарабатывал на поклонение этим мощам, арианин, еретик, который не почитал Христа, по сути, настоящим Богом. То есть мы видим, что человек просто вот с мощами был в постоянном прикосновении, а это его никак не меняло. Мне кажется, вот это соседство, оно тоже промыслительное. И когда мы идем к мощам Блаженной Матроны и сразу вспоминаем, завтра Иоанн Предтеча, величайший святой, вне конкуренции. Ни Блаженная Матрона, ни святитель Николай рядом даже не претендует, потому что сам Господь Иисус Христос сказал, нет человека большего среди рожденных женами, как Иоанн Предтеча, не восставал такой. И вот действительно Иоанн Предтеча и его пример, что даже глава самого великого святого не сделала человека, который рядом с ним был, лучше, точно так же и здесь надо задуматься, а я, когда иду уже к святой, не столь великой, как Иоанн Предтеча, стану ли я автоматически лучше? Или наоборот, Господь меня лишит этого, как, собственно, Господь взял и изъял из рук этого арианина, и потом мы празднуем второе обретение, не только что глава нашлась, но то, что она нашлась и уже не попала в руки недостойному человеку. Я, безусловно, Блаженную Матрону люблю, я служил не очень долго диаконом, но мое служение проходило в основном в Покровском Ставропигиальном монастыре, где как раз Блаженная Матрона и её мощи были. И тоже, если кто-то со своими друзьями, особенно невоцерковленными, подбодрит вместо тоже какого-то бурного празднования или даже после какого-то тихого празднования заглянуть, пойти к мощам Блаженной Матроны, то тоже постарайтесь заглянуть и в храм после этого. этого. Всегда в Покровском монастыре много священников служит, исповедует, большой штат, и есть возможность человека, который уже так у мощей помолился, но никогда еще или, может, с детства до исповеди не добирался, взять и к исповеди подвести, сказать: «Ой, сейчас Великий пост, пойдем, подруга, пойдем, дружище, ну что, мы уж промерзли тут на морозе в очереди, давай еще чуть-чуть в храме постоим, помолимся, ой, а батюшка стоит, вот можно покаяться». И тоже тогда будет не зря. Не зря, потому что ты, может, пришел к блаженной Матроне, помолился, а потом как-то до воцерковления дошел. А близкий рядом с тобой может этот путь тоже проделать еще быстрее, если ты ему поможешь.
Ну вот если вернуться к истории обретения главы Иоанна Предтечи, тут иногда возникает вопрос, а почему так сложно? Ну вот спрятали его голову на Елеонской горе, нашли потом, поставили на этом месте храм, потом попала эта голова каким-то не очень благочестивым монахам, которые так к ней небрежно отнеслись, что в результате она оказалась не у них в руках, а в руках у какого-то проходившего вместе с ними какую-то часть пути горшечника, и, собственно, в семье этого горшечника хранилась довольно долго. Почему такие приключения с мощами? Ведь это же тоже, наверное, не просто для того, чтобы был красивый сюжет, который интересно изложить в книжке и потом пересказывать.
Ну, как вспоминаешь историю с главой Сергия Радонежской, понимаешь, что красота есть даже в посмертном существовании храма души вот телу святых, потому что когда лавра была закрыта, мощи были изъяты, глава была спасена, и как она вот передавалась и стояла вот как постоянно под таким подстоликом, под подкрывальцем, то в доме у одного человека, то другого, и никто не знал, кроме вот передающего и принимающего, где она сейчас, чтобы даже вот в результате каких-то там избиений, пыток со стороны большевистской власти никто это раскрыть не мог, и даже не сразу вернулась к мощам, когда мощи вернули и лавру открыли, потому что боялись возобновления гонений. Вот точно так же мы видим, что глава, тут же есть некоторый символический смысл. Глава церкви – это Христос, а мы вроде части тела Христова. Однако смотришь на себя и смотришь на Христа и понимаешь, ну, как-то очень мало между нами общего. Поэтому то, что Господь вот нередко главам своих святых дает некоторое такое отдельное путешествие, за которым остальная часть мощей не поспевает, что тоже это не то, что некоторое поругание, ой, как-то вот святыни так обходятся, а это некоторая возможность задуматься о себе. А почему Христос-то уже ушел вперед? Почему глава нашей церкви уже с Богом и Отцом в единстве пребывает? А почему я отделяюсь от Него? И в невеликого поста ответ достаточно простой, потому что как раз мои страсти и мои грехи меня отделяют. Если мы посмотрим уже на конкретную историю вот потери, обретения головы Иоанна Предтечи, то тоже мы понимаем, что, может, вот этот горчешник, нам кажется, ну вот простой какой-то человек, стоит голова не в храме, а в какой-то там гончарной мастерской. Так, может, он был более святой, может, и он уже на небесах наслаждается райским блаженством рядом с Иоанном Предтечей, в отличие от тех самых нерадивых монахов. Тоже как раз Господь показывает, что Господь гордым противится, смиренным дает благодать. И ты смотришь, и рядом с тобой человек обычный, простой, трудовой, незатейливый, может, не очень разбирающийся в богословии, но тем не менее сердце его чисто, просто живет трудом, как-то заботится о ближних, молится Богу, как умеет, и к Богу приближается, и Господь его чем-то вознаграждает. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вывод делаем такой, что наша задача не то, что погоня за мощами, не то, что обладание ими, а наша задача быть достойными святыми, потому что даже если рядом мы с мощами святых не очутимся, я-то, хотя тоже это дело люблю, как еду куда-нибудь с прихожанами в паломнические поездки, все тоже: «Ой, батюшка, когда там приложиться к каким-то мощам мы сможем», но тоже, конечно, с радостью сам иду и прикладываюсь. Но, тем не менее, у нас, мы же помним, христиане, они берут для себя задачу максимум. Наша задача не приложиться к мощам и уйти, или 10 раз приехать приложиться, или 100, а у нас задача максимальная – оказаться в раю рядом со Христом и быть всегда рядом со своими любимыми святыми.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвина. Как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Итак, мы подходим к завершению первой недели Великого Поста, и завершается она таким праздником, который до Седьмого Вселенского Собора считался как раз торжеством православия. Я говорю о первой субботе Великого Поста, памяти великомученика Федора Тирана. Как случилось, что мученик, пострадавший во время великого гонения на христиан, начавшегося при императоре Диоклетиане, вошел в историю церкви и в канон православного богослужения сюжетом, который относится к его уже посмертному бытию? То есть это вся история с Колевом, которую, я думаю, надо напомнить нашим радиослушателям, она уже посмертная. Вот как получилось, что свят он за мученичество и исповедничество, а в памяти остался видением, которое было через несколько десятилетий после его гибели?
Мы, увы, люди такие самолюбивые, поэтому, конечно, ой, да, там мученик давно страдал, так он веру Христову исповедовал, но все-таки охота, чтобы он сейчас уже, спустя после года, а то и века, и тысячелетия после своей смерти, нам как-то помогал. Поэтому вполне очевидно, что такие посмертные чудеса, они пользуются даже большей популярностью. Самое известное для нас, для русских людей, которые смотрят на свой герб и видят посреди герба России герб Москвы, где Георгий Победоносец пронзает змея, что для нас норма вещей, что да, в жизни святого порой посмертное чудо занимает первое место. Если чудо Георгия Змеи все-таки наиболее популярно, так в народной традиции на Руси с самых древних времен, то про Федора Тирана вот это чудо как-то оно менее известно, опять же, в силу того, что люди чуть-чуть разверцерковились и в отношении поста, и в отношении каких-то традиций церковных. Поэтому, конечно, вспоминаем, как императора Юлиана Отступника, его непростые такие гонения, которые, ну, в чем-то тоже перекликаются и с нашим настоящим днем куда больше, чем страшные гонения Диоклетиановы, во время которых, собственно, мученик Федор Тиран принял свой мученический венец от Бога, от Христа, сошедший с небес. Вот мученик Федор Тиран явился и дал какую-то подсказку. Подсказку, как обойтись без участия в идоложертвенном. Император Юлиан Отступник, если мы посмотрим на его непродолжительное правление, был очень оригинальным человеком, очень получившим разностороннее образование, но всю жизнь опасавшуюся как раз и смерти, потому что происходили его среди ближайших родственников тоже и какие-то казни, убийства, который пришел к власти совершенно случайно, можно сказать, под стечением обстоятельств, потому что все ближайшие как-то родственники погибли или умерли, не оставили наследников. То есть к правлению систематическому он не готовился. Поэтому вот его некоторый духовный поиск, который завел его в такой эзотерический тупик, сказывался на всей империи. Его не очень понимали язычники, потому что он как раз хотел язычество, чтобы оно, правда, воодушевляло, духотворяло. Некоторая христианская часть воспитания Юлиана Отступника приучила его к тому, что религия – это вещь не внешняя, а то, что она должна исходить от души, она должна внутри, что должна быть искренняя вера. В то же время римское общество на момент уже даже великих гонений Диоклетиана – это было общество, которое отнюдь не верило душою. Все люди исполняли какие-то ритуалы, подношения и в домах каким-то домовым, и в лесах каким-то духом леса, и просто каким-то богам, и лояльностью к властям. Но то, что искренне в это верить, это примерно точно так же, как в советские годы одни слова для кухонь, другие для улиц. То есть, да, все шли на партсобраниях, рапортовали, а потом шли на кухню и уже над этим сами посмеивались, как-то подшучивали, прикалывались, никто серьезно не воспринимал. Поэтому император Юлиан Отступник и со стороны язычников он подвергался постоянным насмешкам, то есть такого большинства населения, которое хоть формально кто-то и к крещению пришел, но по-прежнему жили некоторым языческим настроем. Тем не менее, Юлиан считал, что язычество, оно должно быть выше христианства в некотором образовательном уровне. Самый серьезный запрет – это был удар по богословскому образованию и просвещению. Не могли получать светское образование христиане, что если ты хочешь получать философское древнее образование, то ты должен быть язычником. Ну, философы же, они древние, там, верили до пришествия Христа, там, в Зевса, в Афину, значит, вот и нынешний философ тоже должен таковым быть. А христиан старались загнать в ритуальное исполнение. Примерно точно так же, как в советские годы было, что нет, можно на священник берет и отпевает где-то там в кладбищенском храме на окраине города, это разрешается, это для темных бабушек вот такие ритуалы. А вот наука, просвещение – это только если ты неверующий человек, если ты партийный человек, то ты можешь получать должности доцента, профессора, как-то интеллектуально развиваться. Поэтому абсолютно в духе его вот такой политики размежевания на умных якобы язычников, сравним с умными атеистами XX века, и безграмотных темных бабок-христианок, которые вот в советские годы так тоже выносились в пропаганду, и безграмотных вот темных христиан времен Юлиана, что тоже он постарался вот христиан с таким некоторым обрядоверием, окроплением всех рынков, всех пищевых ресурсов в столице империи идоложертвенной языческой кровью как-то христиан унизить. Понятное дело, что христианин, даже если он по неведению или даже сознательно зная, съел бы что-то, окроплённое языческой кровью, это бы не навредило его душе. Но Фёдор Тиран помог христианскому сообществу дать некоторый ответ стойкости. Потому что почему христиане так радостно шли за Христом, несмотря на страшные гонения эпохи Диоклетиана? Они видели, что люди были готовы умирать за Христа. Поэтому то сомневающееся большинство, на которое оказывало влияние пропаганда Юлиана Отступника, когда она увидела, что христиане готовы есть вот эти какие-то зернышки, семечки, вот как-то там оставаться без нормального питания, а просто как-то поддерживать свою жизнь, но не вкусить идоложертвенного, это было сделано как раз для этих сомневающихся людей. Это помогло. И поэтому, когда Юлиан Отступник бесславно закончил свою жизнь в персидском походе, то у него последователей не осталось, и все те сомневающиеся люди радостно вернулись в Церковь Божию.
Но остался традиционный способ отпраздновать это первую субботу Великого Поста вкушением колева. Что такое колево? Это как раз вот разваренные зерна, сдобренные медом. То, что в видении предложил христианам святой мученик Фёдор Тиран.
Если даже тогда это была вот пища самая простая, то на протяжении веков, на Руси в том числе, конечно, старались делать максимально вкусно. У нас тоже в храме одна из дежурных нашего храма специально ей поручается, она делает такие большие запасы колева, и каждому прихожанину, кто пришел на службу, тоже выдается чуть-чуть стаканчик, попробовать вкусить, тоже прикоснуться к вот этой древней традиции, то есть даже некоторые как деликатес получается. Это к слову тому, что к чему нас призывает Христос, не тому, чтобы вот, ой, мы должны христиане, мы должны мучиться, мы должны во всем себе отказывать, а Господь просто говорит, ты от греха отделись, а все остальное тебе можно, наслаждайся жизнью.
И мне кажется, тут важно все-таки понять, почему именно этот день праздновали как торжество православия. Потому что, ну, казалось бы, частный случай, но апостол Павел писал коринфянам, что дело-то не в том, что ты ешь, а дело в том, насколько это смущает или не смущает твоего брата. А так ты, в принципе, можешь и идоложертвенное есть, если нету рядом кого-то, кого это отведет от веры.
А если мы посмотрим, начиная с императора Константина, епископы, духовенство были встроены потихонечку в вертикаль власти. Это мы знаем и на примере Византийской империи, на примере Российской империи, до этого Московского царства. И вот все выходы, когда государство было против церкви, когда в том числе и цари устраивали гонения на святых, то тоже мы видим, что церковь находилась в некотором затруднении. Но поскольку Господь сказал, что Он глава церкви, не епископы, не священники, что Он всех ведет к спасению, что врата адовы не одолеют, то как раз торжество православия был тот момент, когда все те епископы, которые некоторые вели борьбу, да, некоторые там как-то поддавались уже вот этому давлению языческой власти и боялись что-то сказать, боялись вот этих гонений, боялись преследований. То, что простые люди вот выступили таким единым фронтом, не дожидаясь, что что-то им там скажут батюшки, что-то ставят епископы, это действительно здорово. Потому что и сейчас у нас вот миряне очень часто как-то безинициативны, что священник должен в основном людей уговаривать, ну давайте сделаем это, ну давайте соберемся, сделаем то, ну давайте вот тут постараемся, давайте что-то предпримем. И то люди думают, ой, присоединюсь, не присоединюсь. А на самом деле же должно быть ровно наоборот. Должны люди стремиться во всех общинных, церковных, приходских, епархиальных делах настолько участвовать, что просто только батюшка брать и говорить, батюшка, пойдемте, благословите нас, и мы дальше все уже сами сделаем. Поэтому вот настоящее торжество православия, что сами люди готовы идти со Христом. Поэтому, дорогие друзья, тоже в этот праздник нам самое важное не приготовить экзотическое кулинарное блюдо, не то, что вот вспомнить какие-то наши национальные традиции или даже общехристианские традиции, а самое главное помнить, раз мы люди православные, то мы должны проявлять находчивость, творческий подход и инициативу, в том числе в общении с государственной властью.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным.
С Богом побеждаем грехи, идем ко Христу.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».